Традиции – основа будущего. Дорогие слушатели, мы продолжаем рассказывать о событиях, происходящих в Татарстане в год родных языков и народного единства. На 21 июля запланировано большое и важное для духовно-религиозной жизни России событие – освящение воссозданного храма Казанской иконы Божией Матери. Казань – одно из четырех мест на земном шаре, которые христиане всего мира чтут как места явления Божией Матери. В 1579 году в Казани после большого пожара местной девочке, десятилетней Матроне, во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. В указанном месте икона была найдена. И день явления Казанской иконы, 8 июля 1579 года по старому стилю, по-новому это 21 июля, теперь ежегодный общецерковный праздник в Русской Православной Церкви. Есть документ, зафиксировавший эти события очень подробно, и об этом сегодня рассказывает культуролог Ольга Пехтелева. Ольга Александровна, доброе утро.
Доброе утро.
Я уже обозначила нашим слушателям главную тему сегодняшней встречи, и мы, конечно же, уже готовы слушать, что сегодня вы нам расскажете.
Сегодня у нас необычный и очень интересный герой. Представляете, этому человеку в Москве, в столице нашей Родины, поставлено аж целых два памятника. И в довольно значимых местах. Первый из них высокий, большой, на широком, роскошном постаменте, богато украшенном, находится под стенами Московского Кремля в Александровом саду. А второй, чуть поменьше размером, но также величественно раскрывает его высокую миссию и роль его героя Отечественной войны, Гражданской войны 17-го года на галерее Храма Христа Спасителя. Вы спросите, кто это? Я пока не назову вам его имя, но хочу сказать, что когда гости из Москвы приезжают к нам в город Казань, многие из них убеждены, что именно этот человек является москвичом. И далеко не все казанцы знают, что значительную часть своей жизни он отдал нашему городу. И именно здесь была составлена его знаменитая рукопись, ибо он является автором нескольких литературных трудов. Но самая известная его рукопись была составлена в Казани, в Казанском Кремле, на территории Спасо-Преображенского монастыря, в кельях, где он и проживал. Составлена была эта рукопись в 7102 году от сотворения мира – так мы считаем, допетровское летоисчисление. Постпетровское летоисчисление, согласно ему, оно начинается в 1600 году, согласно этому постпетровскому летоисчислению, которое мы ведем от Рождества Христова, рукопись была составлена в 1594 году. И в заглавии этой рукописи он обозначает себя, свое имя и свой престол, свой титул на момент ее составления. Называется она ситцевым, то есть таким, как говорит на церковно-славянском языке, образом. Месяца июля, восьмой день, повесть «Чудеса Пречистые Богородицы», честнаго и славного ея явления образа, и же в Казани. Списано смиренным Ермогеном, митрополитом казанским. Благослови, Отче. Вот так полностью называется, именуется эта рукопись. Да, ее автор, единственный в истории Руси и Казанского края, митрополит Казанский и Астраханский Ермоген. Оригинал этой рукописи ныне хранится в фондах Государственного исторического музея в Москве на Красной площади, дом 1. В этой рукописи владыка Ермоген раскрывает себя как незаурядный литератор, в том числе и журналист, знаток трудов святых отцов и богослов высокого слога. Как журналист он дает нам так называемую оперативку, оперативная информация, то есть мы знаем, что, где, когда и кто совершал. И оттуда мы черпаем сведения о главном чуде православия, которое произошло в нашем городе. Случилось это в 1579 году, согласно постпетровскому летоисчислению, а Ермоген дает нам дату – 7087 год. Именно благодаря ему мы знаем, когда это произошло и даже где. Читаем. В лето 7087 года, в лето оного граде Казани, июня в 23-й день, близ церкви святаго Николая, иже зовется Тульский, бе двор некоего воина именем Данила Анучина. То есть он дает нам год, 1579 год. А лето, лето – слово славянское, церковнославянское, потому что в советский период язык назывался старославянский, а ныне церковь его именует церковнославянский. Так вот, слово «год» звучит как «лето», согласно церковнославянскому языку. В ограде Казани понятно, июня 23-й день. Что тогда случилось? Страшный пожар опустошил город Казань. И благодаря владыке Ермогену мы точно знаем, что сгорел весь посад. В Кремле полностью сгорел Спасо-Преображенский монастырь. Был полностью уничтожен в Кремле Великокняжеский дворец, то есть резиденция великого князя Московского или первого царя Иоанна IV, который имел просто свою резиденцию. Здесь он не живал, а проживал большой воевода. И в этот день город Казань очень сильно пострадал. Но не это главное, хотя о страданиях человеческих, конечно, владыка нам рассказывает достаточно ярко. Он говорит нам «бе двор некоего воина», то есть был двор некоего воина. Кто такие воины? Мы привыкли, что воины – это все, кто принимает участие в боевых сражениях. Не совсем так, согласно ранжиру армии эпохи Иоанна IV, то есть Ивана Грозного. Пехота, пешие, назывались стрельцами, то есть легко вооруженные солдаты. Слово «солдат» не употреблялось, оно было принесено лишь в эпоху Петра I. Воин, царский воин – это уже офицерский чин, где-то подполковник и майор. И они их именовали по фамилии – Данила Анучин. У него был двор Туляков. На этом месте когда-то, еще в эпоху Казанского ханства, живали купцы, приезжавшие из Тулы торговать здесь или перепродавать товары, красный товар из Руси, местным купцам, которые перепродавали их уже на мусульманский Восток и Азию. Потому что Казань была буферной торговой зоной, посреднической зоной. Играла очень важную роль в торговом цикле. И вот где был двор тульских купцов, живал в 1579 году Данила Анучин родом из Тулы. И вокруг него жили простые туляки. Был этот двор внутри большой красной стрелецкой слободы, учрежденный указом Ивана IV на высоком берегу реки Казанки, продуваемом месте. От большой красной стрелецкой слободы у нас осталось лишь первые два слова наименования улицы – Большая Красная. И в самом начале повествования владыка сразу раскрывает себя как литератор высокого слога, знаток творений святых отцов православия. Он очень ярко и красноречиво повествует нам о самой сути происходящего. «Но яви свое сокровище, источник неисчерпаемый, приходящим с верою чудный свой образ, некоего мужа от простых имущий мудрость на войне стрелебную, сего чи юна, 10 лет сущи, именем Матрона, сей девицы, явися чудная она и пресветлая Богородицына икона». Великолепный слог, являющийся здесь неизмеримой коннотацией, явной, яркой коннотацией, тем сказаниям, которые уже существовали о Владимирской и о Смоленской иконе Божией Матери. Владыка Ермоген очень хорошо с ними знаком, и язык уже существующих сказаний перекладывает на то, что ему известно. Высокими словами он раскрывает самую суть происходящего, а именно, что в городе Казани было явление образа. Мы не можем сказать, что к нам приходила сама Пресвятая Богородица в рост или в фигуре человека. Нет. У нас было явление образа, которое сопровождалось голосом. кому же было явление образа. Очень четко, как профессиональный журналист, Владыка Святый открывает нам сию тайну. Некоего мужа от простых, имущий мудрость на войне стрелебную. То есть простого человека, мужчины, стрельца, сего чи юна. Мы не знаем, был ли он жив на тот момент или нет. Скорее всего, нет, потому что мы его не видим в сказании, в повести. 10 лет суще. А вот чи юна, юная дочь, 10 лет суще. Мы точно знаем возраст. Не 9, а именно 10, как говорит нам владыка Ермоген. И называет ее имя Матрона. В честь Матроны Цареградской, очевидно, девочка была крещена. Вот ей являлась Пресветлая Богородицына икона. Не сама Богородица, а именно в виде светлой иконы, которую она должна была обрести. Сколько раз было явление, вы спросите. Этот вопрос интересовал и будет интересовать интересующихся историей Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Не знаем и никогда не узнаем, потому что повесть владыки Ермогена – это единственный достоверный источник. Больше у нас ничего на эту тему нет и, скорее всего, не будет. Других никаких свидетельств не имеет и не знает история. Но владыка дает нам довольно исчерпывающие сведения. Мы не знаем, сколько было явлений. Нет, не 3. О количестве явлений владыка нам не повествует. Просто сказано «ситце», то есть таким образом, «нача являтеся девице оны, икона Пресветлой Божией Матери». Ребенок остается ребенком. 10 лет. Она очень испугалась. Она не сразу рассказала даже собственной маме. Но Пресвятая Богородица продолжала настойчиво время явления образа девочки требовать, чтобы ее пречистый образ был найден в том самом месте, о котором она ей каждый раз говорила в видениях. И девица, так именуется ребенок, решается на разговор с мамой. Мама берет ее за руку, и месяц июля 8-й день, в 7 часов дня владыка нам даже раскрывает время, когда все происходило, и обязательно дату. Дата, 8 июля. Это старый стиль. Старый стиль от нового отличается разницей в 13 дней. Месяц июля 8 день. Если мы прибавим 13, то получим 21 июля. Вот в 7 часов дня мама берет девочку, дочку свою за руку, и идут они сначала к начальникам городским. Так называет их владыка Ермогена. Кто это были? На тот момент это были дьяки. Дьяки на Руси XVI века – это образованное сословие. Те, кто умеет читать и писать. Представляете себе, что не все умели в XVI столетии читать и писать. Это было отдельное ремесло. Назывались эти люди дьяки. Они были, что называется, штучным товаром. И их переписывали, и давали им фамилии, переписывали их пофамильно и знали, где какой дьяк служит. Это были так называемые сказки. Называлось это, как будто бы сейчас можно сказать, это наряд. Выписывался наряд для того, чтобы поехать куда-то какому-то дьяку и выполнить государственное поручение. Так вот, в Казань на тот момент были отправлены Шулепин и Битяговский. Мы это точно знаем, потому что в Российском государственном архиве древних актов мы знаем, кто служил из дьяков в Казани в 1579 году. Штучный товар. Даже великий князь, царь и другая аристократия не знали грамоты. Не чаще не хотели, а именно потому, что таков был уклад жизни. Это холопское дело читать и писать, записывать за царем или за князем. Итак, вот к этому Битяговскому и Шулепину приходит мама с Матроной. И что же пишет нам владыка Ермоген? Какова их реакция? «Ни во что вменяши и отпусти бездельну». Ну, понимаете, мы, как с вами говорили в самом начале, пожар в городе Казани. У них забот полно: переселять людей, находить новое жилье, обеспечивать водой. Их можно понять, таков промысел Божий. Тогда мама и Матрона идут к архиепископу, в тот момент на престоле казанского владыки, архиепископа казанского Свияжского, был и Иеремия. Достаточно хороший человек, как мы знаем из его жития, из его биографии. Что-то известно. Он был учеником второго архиепископа казанского Свияжского, прославленного в лике святых, Германа. Так же, как и наш сегодняшний герой, владыка Ермоген. Это их во многом объединяло. Они были учениками великого Германа Казанского. Но и владыка Иеремия тоже занят ликвидацией пожара. У него погорели церкви. Ему надо и служить, или переселить, найти им новое место жительства и так далее. И что дальше пишет нам владыка? «В час же 12-го того дня вземши жена мотыку, нача копати». То есть мы точно знаем, что ровно в полдень мама, ну не ребенку же 10-летнему копать, взяла в руки мотыку, так называлась лопата в то время, то есть то орудие, которое мы сейчас называли бы современной лопатой, начала копать там, где указала ей ее дочка. Копала, но ничего не могла найти. Девочка Матрона, видимо, была весьма смиренным человеком, ибо именно она, предреченная девица, как ее именует Ермоген, была избрана Пресвятой Богородицей. Она сидела в уголочке. Пришли соседи, тоже начали копать. Ничего нет. И только когда Матрона, сев на коленочки, стала руками разгребать землю, а коленопреклонение — символ смирения, то на глубине, как напишет нам Ермоген, а мы знаем уже, что он весьма точен в изложении событий, на глубине более 2 локтей, локоть – это мера средневековой длины от середины локтевого сустава до кончика среднего пальца. Вот на глубине 2 локтей, более 2 локтей, явися чудотворная икона Пресвятой Богородицы, чеснага ея Адигитрия. Адигитрия ныне называют икону, которая служит у нас именно как в иконографическом изводе Смоленской иконы Божией Матери. Так принято. Но в 16-м столетии Адигитрия – это не иконографический извод иконы. Это ее назначение. Адигитрия именовалась в Константинополе, Византийской империи, икона, находившаяся близ монастыря Адыгон с 4-го столетия, вложенная туда императрицей Пульхерией. И она была главной градообразующей и градоохранительницей иконы Византийской империи. То есть это икона Адигитрия, это икона государственного назначения. Та, которая охраняет город, рубежи или само государство. Поэтому не за иконографический извод, а за назначение владыка именует эту икону Адигитрия. Ее именует владыка Ермоген. Итак, что же из себя представляла икона, обретенная в 12 часов дня 8 июля по старому стилю и 21 июля по новому стилю в ограде Казани? Читаем. «На ней же бе рукав отрезы некие сукняные сукна вишневого ветх». Она была завернута в рукав кусочка ризы. Риза – это верхнее облачение, вишневого цвета. Если она помещалась в рукав, значит, она очень маленького размера была. Да, по меркам профессора Казанской духовной академии Елисеева, он первый, кому было дозволено, благословлено церковью, обмерить эту икону в 19 столетии, было 5 на 6 вершков, 26 на 22 сантиметра по-новому, если переводить с вершков. Девица же она, вземши пречистую ону икону со страхом и трепетом и радостью, постави на том же месте. Но до того она была скромная, смиренная. Она ее обрела, положила там, где нашла, и больше Матрону мы в повествовании не встречаем. Она свою миссию выполнила. Многие, наверное, бы на ее месте схватили эту икону и с ней пошли по городу показывать. Нет, девочка настолько кроткая духом, она ее положила, нашла, положила и отошла. Люди же, стекошися бесчисленное множество и пославшие весь к архиепископу и к первому града,
архиепископ же Абии, идея сокресты на место, иде же обретоши чудную икону со всем освященным собором, с начальники жграда и со множеством народа, архиепископ же воеводы с плачем маляхуся, припадающие чудотворной иконе, милости просящие от Пресвятой Богородицы о согрешении неверия своего». То есть архиепископ Иеремия, владыка Казанский, вместе с начальниками городскими, чином перенесения святыни, не просто пешим ходом, они шли чином, то есть чтением молитв, с чтением Евангелия, с необходимыми облачениями и предметами литургической практики, идея шестокресты. В православии нельзя святыню, то есть икону, в кармане, в сумке, под мышкой переносить. Есть особый чин – крестный ход. И вот таким чином они отправляются с Кремля, где находилась резиденция владыки, где, очевидно, и приказчичья изба стояла не только на площади Спасской или Ивановской, и были приказчичьи избы на месте нынешнего офисов губернаторских или губернаторского корпуса, там тоже были приказчичьи избы внутри самого Кремля, и они, собравшись, чином пошли на место обретения. Вам это ничего не напоминает? А тот самый крестный ход, который каждый год 21 июля мы совершаем в память об этом событии с списком Казанской иконы Божией Матери, который находится сейчас у нас в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря. Но с этим списком мы идем из Кремля на место обретения, чтобы его почтить. Идея сокресты. Там, конечно же, они плакали и молились о согрешении неверия своего, что не поверили в самом начале маме и Матроне. И вот здесь мы в первый, в последний раз видим самого автора, который дает нам те самые бессмертные свои строки о себе, о том, кто он был на тот момент, и немножечко раскрывая нам свою роль в этом событии. Читаем. «Мне же тогда в чину поповсти святаго Николы и же зовется гостин. Каменно-сердечен же сый, но обаче прослезихся и преподох богородицыному образу и к чудотворной иконе и предвечному младенцу Христу. И потом поклонихся архиепископу и благословений спросих, о, еже бы повелел взять ими причудную богородицыну икону. Архиепископ же благословимя и повелел взять ими. Аз же, аще недостоинцы, но обаче со страхом и радостью прикоснулся чудотворному образу и взяв с древца. И жебе поткнонено на том месте, идешь и в земли без святая та и чудная икона, и по повелению архиепископа с прочими святыми иконами, честными кресты, и дох с иконою в близ сущую ту церковь святаго Николы, ишь зовется Тульский». Интересно, что в оригинале, который хранится в Государственном историческом музее в Москве, эти строки вычеркнуты самим Ермогеном, но не уничтожены. И потом они не везде перепечатывались. Но мы все равно знаем, что он завершает этот абзац строчка «И там молебное совершивши». Это по своему смирению. Владыка убирает информацию о себе, но нам она нужна. Из этого единственного абзаца мы знаем, что он в тот момент служил в поповсти. Он был священником, попом в церкви святаго Никола и же зовется гостин. То есть в церкви Николая Чудотворца в гостином дворе. И он первый по своему дерзновению и промыслам Пресвятой Богородицы и спросил у владыки архиепископа Иеремия взять эту икону. Так ему захотелось. И уже с этого момента их судьбы навечно связаны. Святитель митрополита Казанского Ермогена, священномученика, а впоследствии и святейшего патриарха Московского и сия Руси. А пока он простой священник, он не называет себя по имени. Мы это не знаем. Мы знаем лишь, что он взял икону с древца. Древце – это не дерево. Нет, это камень, воткнутый в землю. Он ее берет, и они же со святыми иконами и честными крестами, то есть он показывает, что тем же чином с необходимой атрибуцией предметами литургической практики, они проходят в ближайшую церковь тульского поселения Никола Тульского. И там молебны совершивший. И там был совершен благодарственный молебен. Это обязанность по совершению чуда и совершению доброго дела совершить благодарственный молебен. Первый молебен с обретенной иконой был совершен в церкви Николы Тульского. После молебна также со кресты они переносят икону в единственное каменное надежное здание города Казани. Это логично. В деревянных церквах, когда кругом пожары, оставлять икону опасно. Каменным зданием был Благовещенский собор Казанского Кремля. И первое чудо, которое записывает владыка Иеромоген, было совершено по дороге в собор. «Исцели человека у Бога именем Иосифа, немалочимо видящий 3 лета, и принесшую, поставивши в соборной церкви Пресвятые Богородицы, честного и славного ея Благовещения». Немало чудес по молитве во Благовещенском соборе фиксирует, можно сказать, владыка Иеромоген. Всего им списано 16 чудес, он избранные чудеса записывает в своей повести, и первые из них были совершены именно в Благовещенском соборе Казанского Кремля, потому что сложилась традиция икону по воскресеньям переносить с места обретения с учрежденного монастыря, сейчас мы об этом поговорим, для молебна Благовещенский собор. Первое чудо по дороге. Человек, который не видел 3 лета, то есть 3 года он был слеп по какой-то причине. Приобретенная у него была слепота. Второе чудо в самом соборе. Некого человека именем Никиту, очима же болящий, исцели. И певшие молебные в соборной церкви, разодожися в дом и со страхом и радостью многое. Наутре же архиепископ, служив божественную литургию, народе же паки, собравшиеся во святую соборную церковь. И к чудотворному образу многое дароношение воздаяху. О в злато, о в серебро, другие же и на что. Итак, мы знаем, что наутро по обретении архиепископ совершает первую литургию с обретенной иконой в Благовещенском соборе Казанского Кремля. И после литургии он обращается к народу, чтобы принесли что-то для украшения иконы, для сложения первого оклада. О в злато, о в серебро, других что было. Итак, первый оклад, первое украшение Казанской иконы Божией Матери был сложен самими горожанами. Кто что мог принести? Какие же события дальше следуют за чудом? Переписавши, пославши в царствующий град Москву. Царь и великий князь и сынови его повелеши на том месте, где же чудотворная икона обретися, поставися церковь во имя Богородицы Честного и Адигитрия древянную, и монастырь девичь возградите, и милостыню довольно дати из своих царских сокровищ. Итак, список был сделан именно в городе Казани. То есть первые списки, скорее всего, здесь они же и делались. Изографы уже жили в городе Казани, потому что постепенно устанавливались церкви в городе и нужны были иконы. И один из первых списков был отослан в град Москву для отчету. Что же произошло? Царь посмотрел, и сыновья удивились, что такое чудо случилось в городе Казани, и, конечно же, повелели это место сделать памятным. Это древняя православная византийская традиция. На месте чуда, на месте обретения святыни или исцеления ставить храм. Или, если есть возможность, то и монастырь. Называется памятные места. На пустом, то есть ничего не значащем месте, никогда храм не ставится. Храм, для храма всегда отводится особое, имеющее смысл место. На пустом месте храма не будет. И таким образом на месте обретения царь повелевает возградить монастырь. Так начинается история Казанского Богородичного монастыря.
Продолжение беседы с культурологом Ольгой Пехтелевой об истории создания храма Казанской иконы Божией Матери в следующих программах.
История родного края. Вчера сегодня, завтра –